Эхо в эфире. За пультом Сергей Бабайкин и Вадим Байкин. Микрофона Александр Каренников. Мой коллега Лев Гольштейн. И наши гости сегодня. Светлана Сорокина, тележурналист НТВ. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
И главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Сбылась мечта идиота. Я про себя сколько собирал свет приехать в Питер, сколько надавал обещаний сколько журналистам и слушателям. Откладывал месяц за месяцем, месяц за месяцем.
И вот ты на этом диване.
Спасибо Герхарду Шрёдеру отдельно.
Ну, а я начну, пожалуй, вопрос, Светлана, вы ожидали, что на сегодняшнем митинге в Петербурге, который которого обойти, Алексей Алексеевич, никак нельзя, будет столько народу и будет такая реакция петербуржцев?
И да, и нет. С одной стороны, себя лучше не настраивать на то, что там придет много народу и сбудутся твои ожидания. Но с другой стороны, когда мы подъезжали, еще и погода располагала, и родной город, и когда я увидела людей, которые все подтягиваются и подтягиваются, идут на эту встречу, стало как-то спокойно и приятно. Это да.
Реплика. Между прочим, организаторы, уведомляя власти, заявили 500 участников.
Немного. Мы ожидали, что все-таки будет больше, да.
А ваши ощущения, Алексей Алексеевич?
Ну, я вообще не очень любитель митинговщины. Не то, чтобы даже участвовать, но даже вот как бы чего-то.
На самом деле, Алексей приехал сюда совершенно по другому поводу. Он ехал для того, чтобы завтра в прямом эфире сделать интервью с Шрёдером. А я, честно говоря, давно уже взяла билеты, так просто совпало, на поезд в Питер, поскольку просто давно собиралась приехать в родной город. Я периодически приезжаю сюда, а тут еще случился митинг, и я посчитала, что раз мы с Алексеем едем в это время в Петербург, то, разумеется, мы не можем не прийти на митинг.
Ну и московские ваши коллеги, также напомним, в достаточно большом количестве были сегодня на митинге, что работа позволяет сотрудникам НТВ митинговать вместо того, чтобы делать новости.
Нет, здесь немножко моей вины. Дело в том, что вчера вечером, когда как раз говорили в редакции о том, что завтра в Петербурге будет митинг, я сказала, что я обязательно пойду, потому что я еду. И как-то так все с настроением откликнулись, сказали, что кто может, кто свободен, у кого есть такая возможность, по желанию, конечно же, тот может поехать. И все это так спонтанно организовалось, ребята приехали.
Я обращаю внимание, что митинги исключительно в свободное время.
Да, это конечно.
Все работают.
Это конечно.
Пожалуйста, говорите. Добрый вечер, мы слушаем вас.
Добрый вечер.
Да.
Алексей Алексеевич.
Да.
Вот объясните, пожалуйста, такую вещь. Сотрудники НТВ ведь наемные работники, правильно?
Абсолютно.
Ну, а тогда вот мне непонятно, подскажите, чем их права больше прав бригады сантехников? Вот. Хорошо. Александр спрашивает.
Александр, отлично. Вот это очень легко объяснить, потому что существует отдельный закон Российской Федерации, регулирующий работу средств массовой информации. В этом законе существует статья, по которой дается право журналистскому коллективу избирать на основе принятого устава главного редактора. В НТВ есть принятый устав, и НТВ избрала своего главного редактора. Я не знаю, могут ли сантехники на основании законов избирать своего бригадира, но вот журналистам в Российской Федерации такая возможность предоставлена. В этом их право. Впрочем, главный редактор является наемником. Я ведь тоже, с одной стороны, акционер, а с другой стороны, наемный. Я напомню вам, что я избран журналистским коллективом, и меня таким же образом журналистский коллектив может радостно отправить в отставку. И в этом отличие.
Мысль такая. Да, если камень преткновения Киселев, почему человек не может тогда сделать такой жест, ради того, чтобы сохранить профессиональный коллектив, сказать, я ухожу, для того, чтобы остался коллектив. Такой вопрос не обсуждался, может быть, это не совсем корректно.
Я поняла ваш вопрос, и вопрос на самом деле ставится, и он нередок, так скажем, и это тоже обсуждается. Дело здесь в простом. Ну, во-первых, дело в том, что то, что Леша уже сказал, мы на собрании избрали действительно главным редактором Киселева. Что касается его пребывания на посту генерального директора, что сейчас оспаривается, да, Газпромом, то здесь, как мне кажется, это было бы действительно полем для переговоров, и акционеры в своем праве, и есть свои законы у избрания на эту должность, но дело в том, что тот, кого нам предложили, во всяком случае для большинства в коллективе, тот человек, которого нам предложили на этот пост, нами воспринимается как куда более такая спорная фигура, и здесь мы не находим встречного движения. В принципе, многие журналисты наши считают, что если бы это обсуждалось, если бы это возможно было к обсуждению, если бы нам был предложен другой менеджер на этом посту, вполне возможно, что мы со своей стороны тоже бы как-то способствовали продвижению этих переговоров.
Я хочу сказать, сказать, что позавчера я сделал то, что вот, как бы сказал сейчас Саша, я потребовал от журналистского коллектива «Эхо Москвы» подтверждение моего мандата, да. Я вышел в другую плоскость, я вышел в плоскость публичной защиты коллег. Когда меня избирали главным редактором, мне такого мандата не давали, да, главный редактор имеет другие функции. И на собрании журналистов я просто сказал, что для того, чтобы я мог продолжать свою работу, вы должны дать мне мандат, вот, даже пойти к Светлане Сорокиной в «Глаз народа». Просто должны дать мне мандат, потому что у меня такого права до этого не было, да, говорить от имени всех журналистов «Эхо» в этой ситуации.
Да, это правда. Я позвонил Илюше, он сказал, сейчас выношу этот вопрос на голосование. Голосовал весь коллектив.
Да, весь коллектив, да, мы голосовали. То есть я отказался это обсуждать и сказал, что у вас и так этот мандат есть. Вы имеете право от нашего имени, поскольку было письмо до этого принято, вот, то в поддержку журналистов НТВ. Я еще раз обращаю внимание, мы поддерживаем журналистов НТВ, и мы хотим, чтобы тот канал, который существовал долгие годы, конечно, меняя, чтобы он продолжал существовать на тех же принципах информации. Это очень похоже на нашу хартию журналистскую. И мы хотим, чтобы в России был такой телевизионный канал, мы все зрители «Эхо Москвы». Поэтому, что касается Свете трудно говорить, понимаете, получается, она должна защищать себя, она должна защищать своих коллег в НТВ. Это вообще все неприлично. А когда журналисты начинают себя защищать, говорят, а что они себя защищают? А кто их должен защищать? Ну, защитите. И поэтому...
По идее закона.
У нас президент сказал о судебной системе.
Его... Не президент.
Нет, он сказал о законах. Да. Он сказал о том, как законы трактуются о судах. Поэтому как бы я так с большим удовольствием присоединился, хоть иногда, там, к мнению президента, и разделяю с ним его опасения. Говоря в Петербурге об этом, приятно, с помощью Путина отсюда. Вот. Но я просто еще раз хочу сказать одну очень важную вещь. Да, вот как бы вы говорите, почему Киселев сохранение коллектива? Коллектив его избрал. Значит, если надо, надо поставить заново вопрос. Но не принимать на знание. Ведь первое, что сделал вот этот вот так называемый совет директоров, он сменил главного редактора. Любая смена главного редактора – это смена политики. Понятно, что даже близкие люди. Даже когда вот главным редактором был Корзун, потом через 2 года я стал главным редактором, немножко другое радио, это немножко другие подходы к информации. Хотя база общая, да, хартия журналистов. Придет другой человек на мое место, тоже будет. А если это будет силовой? А если будет человек, которого навязывают тебе? Это будет совсем другое радио, это будет совсем другое телевидение. И просто коллектив настаивает на правах, зафиксированных законом Российской Федерации.
Алексей Венедиктов, в петербургской студии «Эхо». Очередной дозвонившийся. Добрый вечер. Представьте, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Это Людмила. Я сегодня впервые в жизни принимала участие в митинге.
Вы знаете, вот... Людмила, я тоже выступал впервые в жизни на митинге и принимал участие. Что мы с вами в этом близки.
Спасибо. Да. У меня в связи с этим вот какой вопрос. Одно дело деятельности выступления на митинге, наше участие, а другое дело, вот у меня вопрос к Светлане Сорокиной и к вам, Алексей Венедиктов. Угу. Мы понимаем, что прежнего канала НТВ уже не будет. Есть ли стратегия у коллег, ваших коллег с канала НТВ? Есть ли рядом с ними сейчас аналитики, которые бы помогали вырабатывать эту стратегию? Вот сегодня, находясь на митинге, я была поражена просто концентрацией красивых лиц и великолепных идей, которые звучали вокруг меня. Я слушала не только выступления с трибуны, но и очень внимательно, не крича, потому что я не привыкла к вот митинговой жизни, очень внимательно наблюдала, как реагируют. Поэтому нужна иная стратегия. Мне кажется, что совершены и нами какие-то ошибки, поэтому те, кто окружает Путина, и сам Путин набирает сил, они сильны нашими ошибками.
Ой, как вот вы хорошо сказали.
Мне кажется, что нет сейчас в этой митинговой деятельности и в элементах, может быть, запала борьбы, вы теряете какие-то свои ценности, которые завоевали. Да. Спасибо за внимание. Я очень буду внимательно слушать ответ на мой вопрос и с волнением, потому что, еще раз подчеркиваю, думающих людей есть опасения, что на НТВ вы, занимая оборону, утрачиваете свои позиции. Спасибо.
Да, спасибо за это замечание. Очень верное замечание, на самом деле. И вы меня здесь как раз подвели к моменту, для меня довольно такому тяжелому. Я первым делом, прежде чем, собственно, буду отвечать на ваш вопрос, я хотела бы сделать вот что. Дело в том, что перед поездкой сюда на «Эхо» Санкт-Петербурга, я смотрела программу «Зеркало», и там Виталий Третьяков сказал, напомнил об эпизоде из «Глаза народа», когда я пропустила и не отреагировала должным образом на реплику одного из зрителей, который позволил себе сказать, снова обыграть вот фамилию и употребить опять довольно мерзкую шутку насчет там палочек Коха. И я действительно это пропустила в эфире, о чем сейчас со стыдом вспоминаю. Слабым оправданием оправдание может послужить то, что мы действительно на взводе, на нервах, и, видимо, какие-то чисто вкусовые реакции заторможены. Поэтому сразу после эфира «Зеркала» я дозвонилась до Альфреда Рингольча Коха и извинилась перед ним и перед Виталием Третьяковым как зрителем за то, что я оскорбила его вкус. И сейчас в эфире я еще раз хочу принести извинения уже всем тем зрителям, которые тоже были оскорблены тем, что я, тем, что это прозвучало в эфире, и тем, что я не отреагировала должным образом на это. Это очень для меня немаловажный момент, это для меня очень серьезно, по той простой причине, что это доказывает. Действительно, в пылу каких-то страстей, в пылу вот этих вот эмоций отказывают совершенно необходимые реакции. Вот, это как пример, маленький, но очень показательный. Я совершенно с вами согласна, что затянувшаяся борьба никому не на пользу. Очень тяжелым моментом является то, что мы все внутри варясь и постоянно находясь в тяжелейшей ситуации, под тяжелым таким психологическим давлением, и не досыпая просто на ядной почве, и постоянно находясь в редакции, мы все, конечно же, ну, что-то теряем, безусловно. Теряем даже чисто в работоспособности. Конечно же, тяжело занимать эфир долгое время тем, чем он сейчас занят, вот именно рассказами о себе. Безусловно, это вынужденная и в какой-то мере оправданная реакция. Нам иначе никак не защититься, мы вот так кричим. Но я считаю, конечно же, что самым желательным было бы в ближайшее время, ну, таким мечтанием моим было бы, чтобы нашелся какой-то, наконец, компромисс, какой-то выход из положения, какая-то уже точка была поставлена с тем, чтобы нам можно было просто нормально работать и поменьше вспоминать об этой ситуации, поменьше говорить о ней. Вот, то, что я могу сказать от себя, да, собственно говоря, наверное, от лица многих, кто вместе со мной работает.
Теперь ко мне, поскольку был обращен вопрос, я не могу комментировать то, что было на НТВ, это дело коллег из НТВ. Я хочу обратить ваше внимание, уважаемые слушатели, что митинги организуются не НТВ, что и в Москве, и в Санкт-Петербурге это делало в Москве «Яблоко», «СПС» и «Союз журналистов». Здесь, по-моему, только «Яблоко» и партия «Демвыбор».
Здесь 6 человек граждан отдельных, большая часть из них из «Яблока», но инициатором была, между прочим, как гражданин, зампред исполкома СПС Ольга Курносова и ее супруг Грыз.
Понятно. Поэтому я просто хочу сказать, что мы на этом митинге, мы очень благодарны, но мы их не организовываем, мы там гости. Это не есть стратегия сохранения НТВ. Это первое. Второе. При всей моей нелюбви к митингам, я думаю, что эти митинги, которые прошли, это были нужны тем, кто на них пришел, а не НТВ. Люди к нам постоянно звонили, ко мне, например, подходили люди, когда летишь на самолете или едешь на поезде. И почему вы все время обращаетесь к президенту? Почему вы не обращаетесь к вашим зрителям? Я уже, видимо, ассоциируюсь с НТВ, да? Вот. И, в общем, на самом деле, они по большому счету правы, потому что я еще раз повторил то, что я говорю, у журналиста, любого, на мой взгляд, контракт с его слушателем, зрителем, читателем, а не с властью. И обращение даже к зрителям, придите, поддержите к нам, нас, возникло только после того, как Союз журналистов вышел с этой инициативой. Что касается эфира, ну я здесь опять не соглашусь со Светланой Сорокиной, видите, уже нет единой позиции. Да, тут ничего не сделаешь. Я не соглашусь, потому что, а кто, еще раз, откуда вы про это все будете узнавать? Если вы смотрели сегодня новости 18 часов на Первом канале, программу «Зеркало» вы смотрели на Втором канале новость, речь господина Сванидзе, замечательную прокурорскую речь, я думаю, что ему надо переквалифицировать, он говорит, авторская программа, вот это тоже авторская программа, мое мнение, я думаю, что он был бы неплох в роли заместителя генерального прокурора, а то у нас как-то вдруг исчезли все заместители. Так вот, я хочу сказать, что вы бы об этом митинге никогда не узнали. Это факт. Вы бы не узнали о том, что происходит вокруг НТВ, вокруг журналистов НТВ. Это факт. Никто не защищает, никто об этом не говорит, кроме их самих. Но вот граждане, они, и больше нет никого. И что делать? Не держать оборону. Можно не держать оборону. Это, конечно, весьма возможно. Тогда пострадают зрители. Кто должен пострадать, канал или зрители? Выбор такой. Я думаю, что зрители не должны страдать в любом случае. Я со Светой Сорокиной не согласен.
будет какое-то возражение, Светлана Юрьевна?
Да нет, мы только доказываем, что у нас сообщество индивидуумов, и каждый имеет право на свою
точку. Я пользуюсь эфиром и встречей с Алексеем Венедиктовым. Во-первых, хочу присоединить свой голос корреспондента «Эхо Москвы» в Петербурге Льва Гольштейна к тем заявлениям, за которые я не мог проголосовать лично, поскольку не был в Москве. Я имею в виду в поддержку НТВ.
Опять нас обвинят в диктатуре, в единогласии. Да, ай-яй-яй.
Вот, и мой вопрос...
Я только хочу сказать, одну секунду, что когда Колю Сванидзе будут увольнять, а его будут увольнять, я хотел бы, чтобы за него заступились его зрители, как бы их мало не было. И чтобы тогда, да, никто бы не посмел сказать, как ты смеешь людей поднимать, разжигать там гражданскую войну, разбить их собачьи головы и так далее.
И вопрос в продолжение темы Коха. Как была ли какая-то реакция, у меня вопрос к Светлане Сорокиной в коллективе НТВ на открытое письмо Коха, я с ним ознакомился в интернете. То есть там как бы есть некие вещи. То есть он как бы, если говорить о содержании в двух словах, то он ни слова не говорит о заказе. Естественно, он не признает, что этот заказ гораздо выше, чем газпромовский. Но в то же время там есть некий поток сознания, некие апелляции к...
Повзрослеть,
во-первых, к отсутствию, к утере вкуса, и что это почувствовал Парфенов. Тем не менее, там есть некие мысли, на которые, наверное, как-то надо отреагировать.
Знаете, это занятно. Я, когда уже познакомилась с этим письмом, потом пришла, вот после митинга там, познакомилась с письмом, потом пришла домой и поймала себя на том, что взяла просто ручку и начала писать открытое письмо Коху. Начало было такое. Альфред Рингольдович, как сходно мы с вами провели остаток вчерашнего дня. Я тоже пришла домой, обкурилась и пила кофе, и смотрела «Антропологию». Вот примерно так это начиналось. Дальше я не буду пересказывать, потому что, конечно, никуда я это письмо не отправлю, и ни к чему, в общем, это. Читала я это письмо вместе с нашими коллегами. Ну, если это, собственно, Кох написал так вот это стилистически, разнообразно, то... Могу поздравить, но как-то вот замысловато написано, так что даже не перескажешь. Но мысль, разумеется, понятна. Мне только не очень понравились вот эти призывы проветрить и вымыть полы, еще чего-то там. На самом деле, мне на этот счет как бы есть ясность, я для себя свои решения приняла. И мне тут как бы не нужно объяснять, поскольку я, в отличие от тех недорослей, которым он там апеллировал, да, я человек очень взрослый и за свои решения отвечаю, разумеется.
Светлана Сорокина и Алексей Венедиктов в петербургской студии «Эхо». Наш телефон в Петербурге 327-82-51. И мы обещали слушателям дать возможность тоже пообщаться с вами. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер, здравствуйте, меня зовут Борис, я хотел бы вопрос Светлане Сорокиной задать.
Да.
Хотел бы попросить ее прокомментировать позицию ее бывшего, наверное, сейчас коллеги Леонида Парфенова и факты, которые он изложил в своем открытом письме.
А какие факты вы имеете в виду, Борис?
Факты?
Да.
Ну, о диктате, так сказать, главного редактора НТВ, о том, что проводится некая накачка журналистов.
Ну, здесь вот как я отвечу вам на этот вопрос. Я в последнее время очень активно общалась, ну, в общем, мы все активно общались друг с другом, мы постоянно обсуждаем все это, разумеется, с нашими коллегами, с тем же Леней Парфеновым, с Таней Митковой, мы очень много общались. У нас есть масса вопросов и масса моментов, по которым мы сходились. Поскольку ситуация очень трудная, то здесь каждый имеет право и на свою точку зрения, и иметь свой взгляд на то, как из нее выходить и что делать лично ему в этой ситуации. Поэтому их уход, он не был для меня неожиданным, хотя все серьезное, а их уход это безусловно серьезно, как все серьезно, это очень болезненно, да? Но это их выбор, я знала об их точке зрения, я не возьмусь ни словом, ни жестом как бы осуждать или обсуждать вот их уход. Просто мне безумно жаль, что вот мне уже не работать вот рядом с ними, да. Наверное. Хотя жизнь длинная, Бог его знает, да. Вот, это вот первая часть. А второе, что касается письма Лёне. Дело в том, что я бы не сказала насчет диктатуры, это, наверное, сильно сказано. Хотя, как в любой творческой организации, есть, конечно, свои лидеры. И вот Алексей Алексеевич Венедиктов очень жестко проводит работу со своими...
Ну, куда до меня? Это просто оскорбление. Если Киселев диктатор, то я вообще кровью залил весь мир. Ты же тоже мне нашли диктатора.
Да, ну, в общем, Леша покруче будет, так скажем. Вот. При этом, как вы видите, и раньше, и теперь право каждого и уйти и в любой момент, да. Что касается 10 минуток ненависти, ну, здесь зависит от того, наверное, как ты на это смотришь. В принципе, особенно последние собрания наши в коллективе, они в том числе состоялись из того, что многие журналисты также и задавали вопросы, и высказывали свое мнение по поводу происходящего, и это не было монологами, так скажем. Там упомянут один эпизод, который я признаю, действительно, когда составлялся список переговорщиков в согласительную комиссию с «Газпромом», действительно был составлен список, и Женя просто его огласил, этих переговорщиков, решив, видимо, там от усталости уже дело все в ночи было, не устраивать по этому поводу какой-то вечи, да. И я, правда, сказала, что надо было включить список Тани Миткову. Я просто знала ее особую позицию, мы с ней это обсуждали, и я считала, что и эта точка зрения должна быть представлена переговорной комиссии, тем более, что Таня Миткова была бы очень как бы уместна в этой ситуации, в этом переговорном комитете, да. Но, к моему глубокому сожалению, ее не включили, я считаю, это была ошибка.
Светлана, вопрос вот такой, кстати говоря, о судьбе коллектива, о дальнейшей судьбе коллектива, если взять один из вариантов развития событий, да, когда не ваша сторона одерживает верх, а другая.
Сена эхо Москвы.
Ну,
я воспользуюсь этим.
Это было бы шикарно, конечно, да? Но
все-таки... Только мечтать надо, я должен разрушать НТВ, на самом деле. Сколько сразу кадров придет на рынок? Вы себе подумайте на секунду.
Ну да, на этот счет у меня вот с Алексеем Алексеевичем есть предварительная договоренность. Я решила, что ежели чего, то я тогда пойду на «Эхо Москвы» работать. А тем паче, что у меня есть опыт сотрудничества с «Эхом Москвы». Я немножко и в их субботних эфирах работала, было такое дело. И главное, делала очень любимую мною работу в течение всего там прошлого сезона, когда мы делали такую экранизацию, не скажешь, да, радиоспектакль и своими радиопостановки, своими силами
делали. Но я тебе покруче Киселева покажу, если ты понимаешь.
Да, я прекрасно знаю, Леша.
Вот теперь каждую пятницу без посредников для Питера будет вопрос, когда Сорокина перейдет на «Эхо Москвы».
Я прекрасно знаю.
Я представляю, там влип опять.
Про твой характер, но ты про мой тоже знаешь. И мне это ужасно нравилось, поскольку, тем более, и, Леш, признай, моя идея была насчет радиоспектаклей. Да, и это было настолько
здорово. Кстати, мы выдвинули это на премию Попова, я имею в виду, ну, правда, наших звукорежиссеров, которые это делали, «Хоббита», да? Вот, и «Трудно быть Богом». Вот это на премию Попова.
А получили они?
Они выдвинули, только в мае.
А, только выдвинули, все понятно, да. Вот, это действительно их большущая работа была, потому что там половина на них лежала, на звукорежиссерах. И это было настолько увлекательно и интересно, и мы с таким удовольствием собирались по выходным дням для того, чтобы вместе там кто-то актер, кто-то просто сотрудник «Эхо Москвы», я, приезжал Славка Флерковский, Сережа Пархоменко, и все просились там, доктор Брандт очень претендовал на роль.
Маленькую роль, дайте мне маленькую роль,
да. И мы с таким удовольствием прочитали и «Хоббита» туда и обратно, и «Трудно быть Богом», да. Поэтому я вот до сих пор тереблю Лешу и говорю: Леш, когда мы снова будем книгу читать?
Когда освободишься.
А он говорит, сначала говорил, книгу не выбрать никак не могли найти нужную книгу, потому что нужны диалоги, да, чтобы было что обыграть. А сейчас говорит что-то вроде «Не время, товарищ, война».
Ну, я на самом деле не задал до конца свой вопрос. Вот предложения, которые уже звучат о возможности перехода коллектива НТВ или части коллектива НТВ на другой телевизионный канал. Насколько это серьезно и насколько это обсуждается?
И насколько предложение Березовского здесь не еще одна попытка не столько благородного дяди богатого, сколько с этой стороны разрушить коллектив?
Ой, Лев, никогда не знаешь, что имеется в виду, когда предложение поступает от Бориса Абрамовича, на самом деле. Поэтому я, как у нас в коллективе, всерьез это не обсуждалось. Хотя спасибо в любом случае там за протянутую там.
Не говорил конкретно об этом предложении, просто вообще вот взять коллектив НТВ, там просто оставить это место. Вот вы купили, берите, но без нас.
Так, и что дальше? Не поняла. А коллектив куда?
Ну, условно, вот абстрактно, да, такую ситуацию, да, uh-huh. идеальную ситуацию, когда где-то в другом месте, на свободном месте, создать заново то, что сегодня из себя представляет НТВ.
У нас с метровыми каналами проблема, а мы большой коллектив, который работал и полностью обеспечивал метровый канал. Это серьезно, это и дорого, и это по объему вещания огромное количество.
Да кто даст там лицензию?
Да и не даст никто, конечно.
Огоститесь, Лесин, да. что ли? Да,
да. То есть в сегодняшних условиях, которые существуют у нас на телерынке в России, это нереально.
Думаю, да.
Хорошо, вот сегодня на митинге, опять-таки, если вернуться к теме, звучали сравнения 2001 год, 91 год. Вот с вашей точки зрения, если сравнивать вот эти две даты, что общего и чем отличается год 2001 от года 91?
Ну, во-первых, в 91 я была на 10 лет моложе.
На 3.
Это первое существенное.
На 3.
Почему? 91, 2001.
Ну, на 3.
А, ну все, поняла арифметику, которая льстит, конечно. А 91 год, боже мой, ну это вообще для меня веха. Я в 91 году приехала в Москву, и вот в мае 13-го будет ровно 10 лет, как вышла в эфир «Вестей». Были первые «Вести», и я там начинала работать в Москве и в программе национальных новостей. Поэтому довольно симптоматично, да, у меня вообще тут с датами круто. У меня в апреле сейчас 15 лет, как я вообще впервые в эфир вышла в Ленинграде, и 10 лет, как я начала работать в «Вестях» уже в Москве. Разница большая, разумеется, за это время. Разница огромная. Ну, что сказать, тогда, конечно, был какой-то подъем, эйфория, поддержка многих, при том, что, конечно, разноголосица мнений тоже была страшная.
Вот знаешь,
август 91-го, и вот
нет,
сегодня...
Давайте вот ответим все-таки на вопрос сначала, Лев. Извини, ради бога, я думаю, что очень правильную мысль высказал Гарри Каспаров. Он говорит, что это ложное сравнение, я как бы с ним соглашаюсь. Ложное оно в том, что тогда вектор общественного мнения, либерального, демократического, просто человеческого, гражданского, наконец, был направлен от тоталитарного режима в сторону демократизации. Извините за это. Да? Люди хотели свободы. Даже те, которые не вышли к Белому дому, в этот день покупали в ГУМе что-то полосатое, написано в нашей книге. И вот эти потом полумиллионы руководства. Да.
Ой, Леша, маленькая реплика. Я сейчас вспомнила. Я помню, да. В Питере первые митинги, вот те самые годы, да, mm-hmm. когда только все начиналось. И я помню, как я однажды снимала... делал репортаж с одного из митингов, не помню уже даже, что там было. Я помню, что увидела нескольких своих знакомых, которые шли вот в рядах этих демонстрантов. И это были мои знакомые, которых я знала как людей, каких-то усталых, пришибленных, погруженных в свои постоянные заботы. И туда они шли, просто расправив плечи и со счастливыми лицами. Я до сих пор помню вот это их выражение лица.
Вот. А сегодня мы имеем совершенно обратную картину. Мы сегодня имеем, что общий вектор интереса общества направлен совершенно в другую сторону. Просто в другую сторону. Что можно пожертвовать демократией ради того, что власть называется порядком, там, вертикали власти. Да? И никаких сомнений нет, что большинство в данном конфликте, даже не обманутое, да, которое там какие-то деньги туда-сюда, оно не на стороне НТВ. Оно не понимает, да, что НТВ, которое борется за себя, оно борется за себя тоже. Понимаете, что когда не будет НТВ, тогда пожалеют. Будет поздно. Будет поздно. Ну и вот история. Вектор другой. Ветер против. Да? Тогда вектор дул в паруса, сейчас ветер против. Ну, это признать надо. Но это не значит, что нужно плыть все время по ветру, между прочим. Это вопрос уже каждого человека, который пришел или, в частности, не пришел на митинг сознательно, да?
Который смотрит на ТВ или не смотрит, слушает их мозги.
Абсолютно.
А вы знаете, сегодня, кстати, мне на митинге передавали очень много записок. Угу. И в том числе, ну, как это часто бывает на митингах, стихи всевозможные, написанные от руки или заранее приготовленные, напечатанные. И я, конечно, не воспроизведу дословно, потому что это стихи. Но там я то, что прочитала, там было как раз про то, что вот тогда... там несколько лет назад мы совершили крутой поворот, а сейчас мы снова стоим на распутье и опять можем совершить крутой поворот, но уже в другую сторону.
Ну, с другой стороны, подросло поколение абсолютно новое, да, вот тех людей, которые в 91-м году там сидели за партой, сейчас эти люди уже привыкли жить в другой стране, и неизвестно вот где вот эта вот точка, да, критическая,
И вот этот замечательный лозунг, цветной, разноцветными буковками написанный, широко развернутый на этом митинге «Дети Питера за НТВ». Кстати, полно было молодых.
Да, много молодых было. И приходило много молодых, да. Это действительно порадовало, потому что действительно очень много молодых людей. Совсем девчонок и мальчишек, и студентов. И это действительно было просто приятно.
327-82-51, телефон нашей студии. Ваши вопросы вы сегодня задаете Светлане Сорокиной и Алексею Венедиктову. Добрый вечер, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня Олег зовут, Светлана, Алексей, приветствую вас.
Добрый день.
Вы знаете, ситуация, которая у вас, у меня с декабря 2000 года тоже получилось. Являясь руководителем акционерного общества, примерно через такой цирк прошел. Я вам что хочу посоветовать. Первое. Помните, что так или иначе Нюрнберг наступает, и те, кто напротив, с их способами, они окажутся там, где положено. Раз. Второе. Держитесь, потому что если кто-то до конца не пойдет, как положено, в отличие от некоторых ваших сотрудников, которые поломались, значит, будет хуже всем, и вам, и людям, которые вас любят и ценят. И третье, мне кажется, у Марка Захарова фильм «Убить дракона», там тоже все написано. Вам всего доброго.
Я всегда говорю, а тут возразить нечего.
Ну, на этот счет сегодня Кох сказал в эфире, тот, кто долго борется с драконом, у него самого вырастает хвост.
Да, но все-таки первопричина здесь дракон.
Или тот, кто позволяет отрасти хвосту.
Да, конечно.
Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я хотела бы задать следующий вопрос. Мы сегодня были на митинге, но шли туда пешком, потому что думали, что власти несколько более изящно закроют станцию метро Горьковская, объявили, что кто-нибудь позвонил и мину подложил. Мы так и думали. И в это же время, вот сейчас по Пятому каналу передали, что на Дворцовой площади в это же время шел митинг РНЕ. Это позор для властей Петербурга. На устоявшем в блокаду городе вот так вот на Дворцовую площадь не пускать свободомыслящих и думающих еще в России людей, а пускать фашистов.
Если это правда, то чудовищно.
Это правда.
Чудовищно.
Ну, спасибо вам. Спасибо вам. Правда, там было мало людей.
Ну и хорошо.
Да.
Спасибо.
Ну вот тема, кстати говоря, которая также сегодня звучала на митинге. Кстати говоря, был еще один митинг сегодня в 2 часа. Он начался возле Петербургского дома радио на Итальянской. Митинг, если я не ошибаюсь, организованный коммунистом.
Чисто коммунистический. Да? Я туда тоже заглянул. Как это? Ну, человек 150.
Митинг в поддержку Петербургского радио, на котором я там был после того, как закончился митинг на Троицкой площади. Там я удивился, услышав лозунги, скажем, призывы участвовавших в этом митинге людей против НТВ.
И я здесь хочу, если можно, добавить, на митинге, который был на Троицкой площади, демократическом, чуть ли не впервые дали слово представителю Российской коммунистической рабочей партии турецкому, который что-то там говорил против монополии государства на средства информации, ему дали слово.
Я понял.
Он вернулся на тот митинг, и там, на этом митинге, я был в другое время позже, чем Саша, тоже слышал, что вообще вот там всех этих господ надо лишить лицензии. Именно, именно они довели страну вот до всего.
Нет, Лев, ну вопрос не об этом. На самом-то деле, если...
Но лицемерие и подлость этих людей известно хорошо, чего уж там как говорить. Что обсуждать это?
Если вы... Ну, на самом деле, самые разнообразные мнения. Ко мне, опять же, после митинга несколько человек подошло, сказали, вот мы коммунисты, а мы вас поддерживаем.
Я имел в виду конкретного господина или товарища, если ему так угодно. Да.
Если вы в курсе ситуации с первой кнопкой в Петербурге, да, прокомментируйте.
Я выступил, кстати, на митинге, и я начал ровно с этого. Я хочу сказать, что я не знаю, что вещало радио Петербург. И я плохо представляю, что вещает Радио Россия. Я знаю только одно. Росчерком пера министра Лесина, радио, которое не нарушало свою лицензию, которое имело лицензию до 2003 года по указу президента, если мне не изменяет память, было выброшено из эфира и пострадали интересы слушателей. Если даже это радио было, ко мне много потом подходили и говорили, ну зачем это было? Вы знаете, какое это было радио? А мне какая разница? Есть закон. И я думаю, что то, что вот это вещи одной цепи, да, вот одного, да, вот можно перекинуть с кнопки на кнопку. Можно предоставить режим наибольшего благоприятствования той компании, а эту мочить в сортире или в другом месте. Это звенья одной цепи.
Я выскажу, позволю себе реплику на эту же тему. Дело в том, что есть еще другая сторона проблемы. Тут коллектив Радио России, который здесь в Петербурге работает с 92 года, многие. И это был демократический коллектив. Был и остается. И та ситуация, в которой оказались эти ребята сейчас, мне, честно говоря, как коллег, мне за них обидно, потому что как-то вот они вдруг оказались оказались врагами свободы слова и души телевидения.
Давайте так, мы называем человека, который поменял, понимаем, что журналисты это здесь ни при чем. Это власть, которая совершенно нагло приняла такое решение, исходя из... Понимаете, мне подходит и говорит, ну что, подумаешь, было радио Яковлева, стало радио Черкесова, какая тебе разница? А разница в том, что это стало незаконным путем. У меня совершенно все равно, кто главный редактор на НТВ. Угу. Да, там, грубо говоря, я там не работаю. Кулистиков, Киселев, Сорокин. Неинтересно. Но я знаю одно, что по закону избран Киселев. И вот арбитражным таким решением назначить туда нового главного редактора в нарушении всех законов, это и есть самое наглое дело, которое делает власть. То же самое с кнопками здесь. Никаких к журналистам вообще, ни к тем, ни к другим, никаких претензий нет. Я хочу только сказать, что сегодня очень много журналистов подходило ко мне на митинге. Вы знаете, мы работаем в государственной компании. Вот. Но это наши начальники, такие, мы за вас. Угу. Я говорю, за кого за нас? Он говорит, за журналистов. Угу. Ну, о журналистах речь идет. И то же самое с первой кнопкой на третьей.
Да, тот случай, когда не важно даже что, а важно как это делается.
Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый
вечер. Меня зовут Михаил. У меня такой вопрос. А можно ли, скажем так, пойти на некий компромисс? Ну, например, есть акционеры, у них есть их права. Они имеют право назначить генерального директора. А главного редактора выбираете вы. Угу. Может быть, так договориться? Спасибо.
Ну, спасибо. Дело в том, что я уже практически отвечала на этот вопрос вначале. Вы, наверное, не слышали. Потому что я, на самом деле, всех своих знакомых, людей там, думающих, в том числе экономистов, причем видных экономистов, просто озадачивала, говорю, просто конкурс объявляю. Пожалуйста, придумайте какой-то выход из положения, который бы устроил разные стороны и позволил бы вот как-то выйти из этой жуткой ситуации. И готова просто всеми силами приемлемый вариант лоббировать, так скажем. Но, к сожалению, я это уже объясняла, не знаю, стоит ли повторяться, может быть, Леша что-то скажет.
Я скажу очень просто, извини. Ну, во-первых, в чем тут компромисс, когда есть закон? Итак, закон гласит про главного редактора, уже сказали, какой тут компромисс. Вот это закон.
Ну, можно там выборы повторить, можно предложить
выборы, совершенно верно. Но, тем не менее, главного редактора по уставу редакции выбирает, по уставу редакции НТВ выбирает журналистский коллектив. Точка, забыли, не вопрос компромисса. Компромисс фигуры, это другой вопрос, но не процедура. Это первое. А второе, да, есть акционер «Газпром», у которого 46% акций, есть акционер «Медиамост», у которого 49% акций. Что мы будем делать с этим акционером? Вот на сегодняшний день расклад 46-49.
Спорные акции.
Да, да, нет, спорные акции 4,5 Capital Research. Итак, есть все акционеры. Теперь выясняется, и вот главная моя задача была так, чтобы Кох сказал правду на «Гласе народа». Это тяжелая работа, я вам должен сказать, очень тяжелая работа. Это почти так же тяжело, как с Лёвом Гольштейном разговаривать. Ну, с Кохом легче, Лёв, честное слово. Вот, значит, Кох признал, что представители Capital Research не голосовали за смену менеджмента. Итого, новый менеджмент избран 46% акций. Ну, в чем компромисс? Ну, вот пусть акционеры идут на компромисс. В чем тут журналисты? Вот пусть «Медиамост», «Газпром», входящий «Тернер», если он будет акционером, «Капитал РСР» сядут, подпишут, договорятся и назначат.
Угу.
Или 10 июля истекает срок кредита «Газпрома». Там не будет про американский банк. Если Гусинский не выкупает, не платит $262 миллиона, то тогда 19 акций НТВ переходит «Газпрому». «Газпрому» 65. Контрольный пакет. 11 июля избирайте новый менеджмент. Почему в апреле? Что такое? Что
если, у вас вот, скажем так, победа, если окажется на стороне нынешнего коллектива НТВ, все равно же вот наступит срок продления лицензии.
Да, допустим, это очень тонко намекнул Михаил Юрьевич Лесин.
На будущий
народа.
На будущий год, да.
Я могу сказать, что по закону Российской Федерации, если нет явных нарушений лицензии, она продляется автоматически.
Ну, столько нарушений было вот в течение этой недели
протеста. Да, они уже накопили.
Я только хочу вам сказать, что не было нарушений лицензии, это вопрос к юристам. Дело в том, что так называемое предписание Министерством юстиции, это зафиксировано временем, когда выходит предписание, было сделано после того, как коллектив НТВ полностью восстановил вещание.
У нас так мало метровых каналов в стране, если будет там, скажем, подана заявка
более интересная. Давайте не обсуждать беспредел, можно и ОМОН прислать. Мы как на заводе «Кристалл». Давайте беспредел не обсуждать, давайте обсуждать правовой плут. Значит, если задача «Газпрома», как они заявляют, действительно вернуть деньги и хорошо заниматься менеджментом, то их задача не разрушать каналы. В этом я с Кохом абсолютно согласен и солидарен. Другое дело, видите ли, что у компании «Газпром Медиа» есть еще один телеканал. Он называется «АСТ». У него там два спутника, у него там потрясающее техническое оборудование, у него ноль рейтинга.
Может быть, вы сначала займетесь тем, что вы так хорошо умеете делать менеджмент свой, который вам принадлежит давно. Покажите нам, что вы хорошие менеджеры в телекоммуникации. Это все разговор просто не нужны им деньги. Если бы им нужны были деньги, они бы подождали до июля. Не хотят они деньги, они хотят контроля. В этом проблема. Если бы они хотели денег, коллективу НТВ все равно, кто у них? Медиамост, Газпром, Тернер. Какая им разница, если это вопрос бизнеса? Если это вопрос политики, государства и частные акционеры? Вот это главный вопрос. Если они хотят из этого сделать второй РТР, сделать третий государственный канал, это право журналистов работать там. И некоторые журналисты выбрали и перешли там, тоже Ревенко, да, как бы. Если они хотят оставить этот канал, пусть они сделают так, чтобы у журналистов не возникло ни малейшего подозрения в том, что это бандитский захват, что это перехват собственности. И об этом мы говорили с Кохом, и я ему говорил много раз, я встречался с ним много раз и говорил, успех ваш на канале, вот твой лично, это только тогда, когда журналистский коллектив будет уверен в законности ваших притязаний. Вот когда будет 10 июля, если акции не перейдут, это абсолютно законно, абсолютно законно. И тогда журналистам выбирать, работать с Кохом или нет, это другой вопрос. Но почему торопитесь? Что это за силовые приемы в отношении судей? Кстати, о чем сказал президент.
Угу, да. Ну что, дальше? Да.
Звоночки, давайте, 327-82-51. Добрый вечер, мы слушаем вас, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, меня зовут Александр.
Да, Александр.
У меня два вопроса Сорокина, Светлане. Угу. Вы не хотели бы проанализировать для себя или для своего коллектива сделать такой анализ, почему на площади было не 50, не 60 тысяч присутствовало народа? Вот если, я так думаю, то есть, как бы делать такую современную кальку, если бы происходило на Дворцовой площади, когда выходили декабристы, они как бы делали свое кино, а серая масса, то есть толпа, глаз народа, который вот на передаче присутствует, он как бы идет фоном. Он стоял сам по себе и чисто наблюдал, как идет сражение кроликов с удавом. Ну, как бы известно, что удав промахнулся. Я этому рад. И вот в чем ошибка? Моя, по моему мнению, ошибка в том, что вот этот самый народ, на которого вы ссылаетесь, он как бы все время идет фоном. Он не присутствует на ваших передачах. Он не главный там. Он чисто как бы сам по себе. И второй вопрос, ну я не знаю, приятно вам будет или нет, если вы хотите, отвечайте, хотите нет. Кредит вы получали на сумму 206 тысяч долларов или нет? И вопрос, если можно, к Алексею. Алексей, как вы назвали своего сына?
Спасибо. Ну это просто позор, я знаю, как я могу, а какие еще бы у меня были варианты? Он Алексей Алексеевич Джуниор.
Ну, честно говоря, интересно, а где же тогда он так сильно представлен, что можно про нас говорить, что он фон? Вот просто жалко, что отключился зритель. Я бы хотела понять, где он представлен. Я, например, могу, например, про свою программу сказать. Вот я просто вопрос хочу задать. Где еще, в каких эфирах, в каких каналах, в каких передач люди в прямом эфире, именно не в записи, а в прямом эфире, имеют возможность говорить на самые жгучие политические проблемы? Вот мне вот это просто интересно.
На «Эхо Москвы».
Да, пожалуйста.
Мы говорим о телевидении.
Да. Мы говорим о телевидении. Поэтому я, честно говоря, с этим не согласна и считаю, что если вы мне скажете, где есть какие-то
Я слушаю телемонку, но есть такие передачи, она как «Будка гласности», да? Угу. Она есть на некоторых каналах, она есть на СТС, скажем. Скажи, что ты думаешь про СТС. Угу. Я не думаю, что это народная. Или вот была передача «Ненародные новости», как же она называлась, на каком-то канале недавно, да? Ну что-то такое, вот тоже звонки прямые, ну это просто другие передачи, да, и они, к сожалению, как показывает практика, имеют очень маленький рейтинг. Люди о себе не смотрят.
Это просто... Но с другой стороны, можно сделать массу открытых передач со звонками, с приходами, там сажать, допустим, морковку.
Я вообще считаю, что на телевидении, в антропологии, во времечке, это моя точка зрения, все очень плохо со звонками. Угу. Это просто неправильно. Телевидение — это зрелище, а не слышащее. Если ты помещаешь там людские лица, да, где-то, это одно. А если у тебя голос не, вот я тут сидел недавно на ТНТ, голос с неба, господи боже мой. Это не телевидение уже, но можно как угодно. Вот телевидение, оно должно быть зрелищем, на мой взгляд, в лучшем смысле этого слова. Поэтому вот звонки — это для радио, а не для телевидения. Извините, это мы уже ушли в свое.
Теперь
да.
О деньгах. Дело в том, что я обратила внимание, насколько здорово сыграли на вот распространенных чувствах людей, заговорив, активно заговорив, и был такой очень активный период, о обо всем, что связано именно с деньгами, с нашими судами. Публиковали, кстати, совершенно незаконно, публиковали где только возможно и вешали на сайт размеры суд. Да, на нашем коллективе очень-очень многие покупали квартиры, используя именно суды, потому что другой возможности нету. Мы брали суды, причем на много-много лет. У меня еще только 3 года выплачиваю эту суду, мне еще много лет ее выплачивать. И здесь, с одной стороны, нет ничего незаконного, потому что я взяла суду, выплачиваю, и как, кстати говоря, живут многие люди, да большинство людей в разных странах, в большинстве стран, где такая процедура налажена, живут в долг. Да, действительно, это большая обязанность, потому что нужно работать, нужно зарабатывать, нужно выплачивать. Если этого не сможешь делать, то это твой вопрос. Ну, понимаю, что ход был удачный, и, к сожалению, возбуждая тех, кто в большинстве своем сейчас живет плохо, не имеет возможности в том числе и суду взять, и начинает не любить, а иногда даже ненавидеть нас по факту того, что у нас есть какие-то нормальные условия жизни.
Я только хочу сказать, во-первых, на квартиру, да, Свет, все-таки ты не сказала.
Да, на квартиру, я сказала.
Вот. А во-вторых, я просто хочу сказать, что многие предприятия выделяют своим сотрудникам квартиру. И государственные, сейчас бесплатно, или за мизерную плату. Это тоже ведь сумма, на самом деле.
Потом, вот, опять-таки, реплику позволю себе, я не понимаю, что действительно криминального в том, что то есть суда, вот если это там, скажем,
Гусинский
подарил квартиру Сорокиной, да?
А почему Гусинский не может подарить квартиру Сорокиной?
Нет,
можно узнать.
Это суда.
Нет, секундочку, почему подать? Стоп.
Нет, это другой вопрос.
Ну, может, тебе самолет хочет? Какая тебе рань? Тебе на день рождения делают подарок.
Нет.
Что-то за это значит.
Нет, ну это хорошо, за это можно осуждать, это могло бы рассматриваться как взятка.
Взятка нельзя рассматривать, потому что Свет не на государственной службе, законы очень четко квалифицируют взятку. Куда это использование служебного положения?
Ну, нет, да, мы
только на государственных счетах, но в частной конторе. Какая взятка? За что?
Как бы тема подарков мимо.
Да.
Но я еще раз подчеркиваю, очень выбрали такой иезуитский и низменный приемчик для того, чтобы заставить всех говорить ровно об этом, чтобы это нас преследовало, чтобы вот мы были все время под прессом этих вопросов.
И это более того, это же не борцы за справедливость сделали. Например, в этом списке не было людей, которые ушли с НТВ, на которые получили суммы.
Да.
Это было сделано
список
только...
Список был неполный. Угу. Потому что те, кто ушли, они как бы выводили...
Время посвятим вопросам радиослушателей. Добрый вечер, мы слушаем вас.
Добрый вечер. Меня зовут тоже Александр. Вот я хотел бы задать вопрос Алексею Алексеевичу.
Да-да.
Значит, знаете, какая ситуация? Вот сейчас действительно поменялась кнопка у нас в Питере. И вот была любимая передача там с Федором Двинятиным. Завидно очень нам, кто в Питере живет. Вот в Москве у вас там была шикарная вот эта вот передача по поводу булгаковских мест. Вот как бы в Питере такое-то сделать?
Давайте мы сейчас это не будем обсуждать. У нас будут здесь, я для того и приехал, чтобы с сотрудниками Эхо Петербурга проанализировать сетку, что можно питерскими передачами сделать, им в этом помочь. Но это передача о другом.
Ну, кстати... Но на самом деле учти, поскольку это, по-моему, хорошее предложение.
Нет,
я как питерский житель поддерживаю.
Я на все это, кстати, я хотел бы поздравить уже и в вашем эфире Льва Лурье с премией «Золотое перо». Я поздравлял его в московском эфире за вот его проект, радиопроект. Я сейчас не вспомню название, но один, как я говорил, одно здание, один день. Это для меня было так.
Ну вот я тоже пытаюсь ответить частично, может, на этот вопрос. Вот упомянули Федора Двинятина, у нас программа «Александр Друзья», радиознатоки по четвергам выходит, слушайте, пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте, ребята.
Здравствуйте.
Я хочу вас всем сердцем с вами поддержать, то, что вы делаете, это великое дело. Это во-первых. Горжусь тем, что Светлана из нашего города, это во-вторых.
Ну, у вас много разных питерских москвитов.
Ладно.
Ну, слушайте.
У нас в Москве,
знаете, что мне понравились ваши слова, Светлана, вот то, что сейчас идет борьба за наши души.
А это правда, это я так чувствую.
И вот мои друзья, родственники действительно тоже так же чувствуют.
Угу.
И вы знаете, мне кажется, что вот та часть, которая тоже за наши души борется, она делает это все топорно и неумело, потому что они чувствуют, что они проигрывают, и их время уходит.
Они делают это массой, вы знаете, они, знаете, как тот носорог, который наваливается, да? И поэтому тонкости и изящества не надо.
Тут то, что у него слабое зрение, это уже не его проблема, да?
Да.
Угу. Спасибо вам огромное за поддержку.
Ну вот я хочу еще последний вопрос задать, может быть, для рассмотрения по поводу Путина. Я не голосовал за Путина. Вообще, как бы, считаю его очень особенной фигурой такой. И не ту сторону он не держит, и не эту. Мне кажется, он коромыслов, как вот тот промежуточек между двумя чашечками, как весы.
Угу.
Что вы думаете по этому поводу? Спасибо.
Спасибо вам. Что ты думаешь, Леша, по этому поводу?
Ну, какой
я первый раз такой слышу образ коромысла.
Чистое ведро с одной стороны, гирька с одной стороны коромысла. На мой взгляд, Путин идейный вдохновитель всего этого, потому что проблема НТВ, сейчас они вышли на первый план, это очень небольшая часть всего того, что думает и делает. Поэтому я как бы могу, если чуть, извини себя, расширить эту ситуацию. Это то, что происходит в судах, это то, что происходит с парламентом, у которого сейчас даже бюджет собирается отнять, обсуждение бюджета, то есть просто утверждение или не утверждение. Это то, что происходит с Советом Федерации, это то, что происходит с полпредами, это то, что происходит со средствами массовой информации, это то, что происходит в наших отношениях с нашими партнерами по восьмерке. Сложите все и увидите, что проблема НТВ очень важная, но она знаковая, но это часть системы, поэтому никакой не коромысл.
Можно я слово защищу, вступлюсь за земляка?
Стоп, я не нападаю, я констатирую. Может быть, это и хорошо для кого-то.
Свою точку зрения.
У меня нет точки зрения.
Во-первых, действительно, для многих он именно их президент, и действительно будем уважать выбор тех, кто голосовал за Владимира Владимировича и сейчас подтверждает его высокий рейтинг.
Ой, как мне хорошо однажды ответили, когда я сказал так,
да,
как
да,
ты.
Да.
А куда ж ты денешься? Сказали, будем уважать, а мне слушать сказал, а куда ж ты денешься,
да.
Хорошее уважение.
Как с гимном, да, никуда не денетесь, заиграть станете. Вот, но я, знаете, что хотела бы сказать, потому что я действительно с Владимиром Владимировичем общалась на протяжении последних нескольких лет, несколько раз, в бытность его на посту главы ФСБ, потом, когда он стал премьером, и сейчас уже в ранге президента. И я просто хочу сказать, что, знаете, вот, по-моему, это еще и трудности вертикального взлета. Они и психологические трудности громадные, потому что это просто колоссальные перегрузки, да. А с другой стороны, это и трудности вот такой быстрой карьеры. Ведь потому что в других странах люди, которые приходят на этот пост, они проходят громадную школу такого политического воспитания и постоянного продвижения к этому креслу. А у нас такая особенная страна, где в данный момент на самые разные посты, будь то там МВД, да, и как сейчас, или какой-то другой, самый важный пост в нашей стране, часто приходят люди, ну, я так скажу, может быть, недостаточно подготовленные или очень неподготовленные к тому огромному объему нерешенных и тяжелейших проблем, которые есть в стране. Вполне возможно, что это, ну, наверное, почти невыносимая ноша для любого человека. Вот и все.
Ну что ж, к сожалению, наше время подходит к концу. Я хочу поблагодарить Светлану Сорокину и Алексею Венедиктову за то, что после такого напряженного дня смогли найти время прийти и ответить на вопросы слушателей «Эхо» в Петербурге. Я надеюсь, что эта встреча не последняя. Если Бог даст, Светлана Сорокина будет работать на «Эхе Москвы», то я думаю...
Бог даст.
Бог даст.
Извините, Альфред.
Спасибо огромное всем, кто нам сегодня позвонил. Спасибо всем, кто пришел на митинг от нас и от наших коллег, сотрудников НТВ, которые специально для этого приехали сегодня из Москвы. И мы прощаемся с вами до встречи в эфире. А с Алексеем Венедиктовым, я думаю, мы встретимся еще в эфире, потому что вы, Алексей Алексеевич, будете еще работать на форуме. И завтра, напомню, интервью с Герхардом Шредером.
Надеемся. Пока надеемся.
И последнее слово буквально. Спасибо всем, не только тем, кто пришел на митинг, кто все-таки нам сочувствует хотя бы, или кто нас действительно поддерживает. И извините те, кому мы действительно действуем на нервы, простите, мы действительно сопротивляемся как можем, но извините, если что не так.
Светлана Сорокина, Алексей Венедиктов были в прямом эфире «Эхо Петербурга» без посредников сегодня специально для вас.